Ей не графа же ждать? Глафира Львовна еще менее не теснила Любоньки. Даже в иных случаях по-своему баловала ее, заставляя сытую есть, давала не вовремя варенье и прочее. Но и от нее бедная много терпела. Глафира Львовна считала себя обязанную каждой вновь знакомившейся даме представлять Любоньку, присовокупляя. «Это сиротка, воспитывающаяся с моими малютками». Потом начинала шептать. Любонька догадывалась, о чем речь, бледнела, сгорала от стыда. Особенно, когда провинциальная барыня, выслушав тайное пояснение, устремляла на нее дерзкий взгляд, сопровождая его двусмысленной улыбкой. В последнее время Глафира Львовна немного переменилась к сиротке. Ее начала посещать мысль, которая впоследствии могла развиться в ужасное гонение Любоньки. Несмотря на всю материнскую слепоту, она как-то разглядела, что ее Лиза, толстая, краснощекая и очень похожая на мать, но с каким-то прибавлением глупого выражения, будет всегда стерта благородной наружностью Любоньки, которой сверх красоты самая задумчивость придавала что-то такое, почему нельзя было пройти мимо ее. Увидев это, она совершенно была согласна с Алексеем Абрамовичем, что если подвернется какой-нибудь секретарик добренький или заседатель тоже добренький, то и отдать ее. Всего этого Любонька не могла не видать. Сверхсказанного ее теснило и все окружающее. Ее отношение к дворне, среди которой жила ее кормилица, были неловки. Горничные смотрели на нее как на выскочку и, преданные аристократическому образу мыслей, считали барышней одну столбовую Лизу. Когда же они убедились в чрезвычайной кротости Любоньки, в ее невзыскательности, когда увидели, что она никогда не ябедничает на них Глафире Львовне, тогда она была совершенно потеряна в их мнении. И они почти вслух, в минуты негодования говорили: «Холопку как ни одевай, все будет холопка. Осанки, виду барственного совсем нет». Все это мелочи, не стоящие внимания с точки зрения вечности. Но прошу того сказать, кто испытал на себе ряд ничтожных, нечистых названий, оскорблений. Тот, или лучше та, пусть скажет, легки они или нет. К довершению бедствий Любоньки приезжала иногда проживавшая в губернском городе тетка Алексея Абрамовича с тремя дочерьми. Старуха злая, полубезумная и ханжа, не могла видеть несчастную девушку и обращалась с нею возмутительно. «С какой стати, матушка, — говорила она, покачивая головой, — принарядилась так, а? Скажите, пожалуйста, да вас, сударыня, можно принять за равную моим дочерям? Глафира Львовна, для чего вы ее так балуете? Ведь Марфушка, родная тетка ее, у меня птичницей, рабыня моя. А это с какой стати? Право. Да Алексей-то, старый грешник, постыдился бы добрых людей». Эти ругательные замечания она заключала всякий раз молитвою, чтоб Господь Бог простил ее племяннику грех рождения Любоньки. Дочери тетки, три провинциальные грации, из которых старшая года 2-3 уже стояла на роковом 29-м году, если не говорили с такой патриархальной простотою, то давали в каждом слове чувствовать Любе всю снисходительность свою, что они удостаивают ее своей лаской. Любонька при людях не показывала, как глубоко ее оскорбляют подобные сцены. Или лучше, люди, окружавшие ее, не могли понять и видеть прежде, нежели им было указано и растолковано. Но, уходя в свою комнату, она горько плакала. Да, она не могла стать выше таких обид. Да и вряд ли это возможно девушке в ее положении. Глафире Львовне было жаль Любоньку, но взять ее под защиту, показать свое неудовольствие, ей в голову не приходило. Она ограничивалась обыкновенно тем, что давала Любоньке двойную порцию варенья, и потом, проводив с чрезвычайной лаской старуху и тысячу раз повторив, чтобы «Шертон, милая тетя», их не забывала, она говорила француженке, что она ее терпеть не может, и что всякий раз после ее посещения чувствует нервное расстройство и живую боль в левом виске, готовую перейти в затылок. Нужно ли говорить, что воспитание Любоньки было сообразно всему остальному? Кроме Элизы Августовны, никто не учил ее. Сама же Элиза Августовна занималась с детьми одной французской грамматикой. Несмотря на то, что тайна французского правописания ей не далась, и она до седых волос писала с большими промахами. Кроме грамматики, она и не бралась ни за что, хотя, впрочем, рассказывала, что у какой-то княгини приготовила двух сыновей в университет. Книг в доме Негрова водилось немного. У самого Алексея Абрамовича ни одной, зато у Глафиры Львовны была библиотека. В диванной стоял шкаф. Верхний этаж его был занят никогда не употреблявшимся парадным чайным сервизом, а нижний — книгами. В нем было с полсотни французских романов. Часть их тешила и образовывала в незапамятные времена графиню Мавру Ильиничну. Остальные купила Глафира Львовна в первый год после выхода замуж. Она тогда все покупала. Кальян для мужа, портфель с видами Берлина, отличный ошейник с золотым замочком. В числе этих ненужностей купила она десятка четыре модных книг. Между ними попались 2-3 английские, также переехавшие в деревню, несмотря на то, что не только в доме Негрова, но на 4 географические мили кругом никто не знал по-английски. Их она взяла за лондонский переплет. Переплет был действительно очень хорош. Глафира Львовна охотно позволяла Любоньке брать книги, даже поощряла ее к этому, говоря, что и она страстно любит чтение и очень жалеет, что многосложные заботы по хозяйству и воспитанию не оставляют ей времени почитать. Любонька читала охотно, внимательно, но особенного пристрастия к чтению у нее не было. Она не настолько привыкла к книгам, чтобы они ей сделались необходимы. Ей что-то все казалось вяло в них. Даже Вальтер Скотт наводил подчас на Любоньку страшную скуку. Однако ж бесплодность среды, окружавшей молодую девушку, не подавила ее развитие, совсем напротив. Пошлые обстоятельства, в которых она находилась, скорее способствовали усилению мощного роста. Как? Это тайна женской души. Девушка или с самого начала так прилаживается к окружающему ее, что уж в 14 лет кокетничает, сплетничает, делает глазки проезжающим мимо офицерам, замечает, не крадут ли горничные чай и сахар и готовится в почтенные хозяйки дома и в строгие матери, или с необычайной легкостью освобождается от грязи и ссора, побеждает внешнее внутренним благородством, каким-то откровением постигает жизнь и приобретает такт, хранящий, напутствующий ее. Такое развитие почти неизвестно мужчине. Нашего брата учат, учат и в гимназии, и в университетах, и в бильярдных, и в других более или менее педагогических заведениях. А все не ближе, как лет в 35 приобретаем, вместе с потерей волос, сил, страстей, ту ступень развития и понимания, которая у женщины вперед идет, идет об руку с юностью, с полнотою и свежестью чувств.